Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Как обычно, во вторник мы в прямом эфире, чтобы говорить о современном и вечном в программе «Маша в теме». Меня зовут Мария Хмелинина, на связи с нами сегодня Екатеринбург и мой гость Сергей Сорокин. Сережа, привет!
Привет, Мария!
Сегодня у нас такой, можно сказать, домашний эфир. Вот у меня вот тут чаечек, гирлянда. Пару дней назад в Питере выпал первый снег. И вообще лично у меня есть уже какое-то такое праздничное ощущение, предвкушение Рождества, зимы. Я очень люблю это время. Сережа, у тебя есть какое-то ощущение наступающей зимы?
У меня есть какое-то ощущение внутри. Я пока не понял, что оно значит. Но надеюсь, что это хорошее.
Ну и, наверное, нужно сказать, что сегодня 31 октября, для кого-то это Хэллоуин, для кого-то это День Реформации. День Реформации – христианский праздник, особенно для протестантских конфессий. Да, если вы не знаете, что это за праздник, то вот у нас в группе Теус Медиа вышел ролик на эту тему, можете заглянуть одним глазочком или двумя и посмотреть, что это такое. Так, ну а сегодня, несмотря на нашу домашнюю уютную атмосферу, тема у нас такая немножко, наверное, неуютная или даже, можно сказать, неудобная. Сегодня мы говорим о том, что нельзя терпеть в отношениях. Все знают эту фразу «любовь все стерпит», но насколько справедливы эти слова? Есть ли какие-то вещи, которые в отношениях все-таки лучше не терпеть, в отношениях с близкими людьми, в семье, с друзьями, с коллегами, ну и вообще, чем опасно вот такое резиновое терпение, когда ты все терпишь, ничем не отвечаешь, ничего не меняешь, да, чем это все может обернуться. Об этом мы общаемся в ближайшие 50 минут. Сергей, давай немножечко тебя представлю. Ты тренер по шахматам, очень такой начитанный человек, много читаешь, интересуешься, конечно, психологией, темой взаимоотношений. И вот сейчас поправь меня, пожалуйста, ты учишься на психолога, да? Что это за учеба? Немножко расскажи.
Заканчиваю обучение, очередная профпереподготовка, диплом и высшее образование будет, да, по специальности психолог-консультант.
Да, так что сегодня, думаю, у нас эфир будет с таким немножко психологическим оттенком, если можно так сказать. Кстати, о психологии, друзья, если вдруг у вас есть какие-то сложности, тяжелый период, может быть, в жизни, вы проходите духовные, душевные проблемы, то на сайте Теус Медиа вы можете обратиться в онлайн-чат духовно-психологической поддержки, который у нас работает с 12, по-моему, часов до 8 часов вечера по московскому времени. Это абсолютно бесплатно. Вы можете это сделать, если не знаете, как решить свою внутреннюю проблему. Ну и, конечно, также вы тоже можете участвовать в нашем сегодняшнем обсуждении, писать свои мнения нам в комментариях. Можете соглашаться с нами, можете не соглашаться с нами, даже немножко спорить, но только немножко. Можете вспоминать свои жизненные истории, когда, например, вам приходилось много и долго что-то терпеть, как вы при этом себя чувствовали. В общем, пишите. Любым сообщением мы будем очень рады. Также не забывайте про лайки и посты. Это тоже очень важно, тоже нас порадует. Начнем вот с чего, Сережа. Начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, о твоем терпении. Насколько ты терпеливый человек? В чем проявляется твое терпение? Ну и что, собственно, тебе сложно терпеть в отношениях с другими людьми?
Хороший вопрос. И вообще мне интересно начать. Марш, что такое терпение? Вот что это такое? Конечно, мы хотим, наверное, больше о себе поговорить. Это интереснее, чем рассказывать какие-то, ну, говоришь, психологичные вещи. О своем опыте просто, как это происходит. Но вот что такое терпение? Ну, оно тоже бывает разным, правда? И как ты считаешь, вот что это такое?
Ну, для меня, наверное, терпение — это умение проконтролировать себя в какой-то момент, не среагировать так, как тебе говорят твои эмоции. Когда происходит что-то плохое, Да, в первую очередь мы хотим отреагировать соответственным образом, хотим разозлиться, разочароваться. Так вот, для меня, наверное, терпение — это не среагировать так, то есть среагировать каким-то другим образом, не своим естественным.
Естественным, да, хорошее слово, мне тоже нравится. И, наверное, для меня тоже терпение — это когда происходит то, что тебе не нравится по каким-то причинам, и ты пытаешься поэтому что-то сделать, выдать другую реакцию, действительно, не та, которая естественная, которая хочется сделать, а немножко подождать, успокоиться, да, наверное, и выдать что-то другое. С другой стороны, терпение еще может быть проявляться, наверное, как стремление к цели какой-то. Я понимаю, что прямо сейчас я могу не получить то, что я хочу, но я должен для этого что-то делать, правильно? Я для этого работаю, я в какой-то момент терплю, что ли, в ожидании, да, получается, хорошо?
Угу. Ну, а все-таки, если говорить о тебе, насколько тебе легко это дается, да, вот как-то не среагировать негативным образом?
По-разному очень, зависит от конкретной ситуации, конкретных людей, наверное. Потому что, конечно, когда вы с людьми не очень близки, мало взаимодействуете, то мы где-то, конечно, будем контролировать свои эмоции больше. Нам будет проще какие-то вещи администрировать, да, в себе. Но когда ты постоянно в контакте с человеком, постоянно какие-то точки выбиваете друг у друга, то где-то будет проявляться.
А есть что-то конкретное, вот что тебе вот конкретно сложно терпеть?
Цель не нравится. Мне, наверное, в отношениях именно важна безопасность такая, да? То, что можно поделиться, можно рассказать. Ну, это, в принципе, потребность, наверное, любого человека. То, чтобы были какие-то безопасные у меня отношения, где я могу быть самим собой, где я могу рассказать то, что я думаю, да, быть принятым. И мне кажется, это важно, и это нормально. И при этом, наверное, если мне небезопасно, то я не буду строить тут отношения какие-то, правда?
Да, вот у нас уже появились первые комментарии. Сергей пишет, что беспрерывную наглую ложь, особенно в лицо, нельзя терпеть, я так понимаю. Да, действительно, я представляю, когда ты знаешь какую-то правду, да, и тебе человек, при этом ты знаешь, что это ложь, а он все равно тебе в лицо врет, но это, естественно, очень неприятно, и, наверное, терпеть это действительно не стоит. Так, Вячеслав пишет, терпение — это правильная реакция. Вячеслав, уточните тогда, пожалуйста, всегда ли она правильная, во всех ли ситуациях она правильная, да, и есть ли все-таки что-то, что терпеть не стоит. Так, Сергей еще пишет про психологическое давление, что его терпеть нельзя, и еще не стоит терпеть, как я думаю, скупать. Сергей, я не совсем поняла, что вы написали. Может быть, вы имели в виду скупость? Не знаю, немножечко поясните. Скажу я, наверное, о двух вещах, которые мне очень тяжело терпеть в отношениях с людьми. Первое — это вот, как действительно уже сегодня комментарий прозвучал, психологическое давление. То есть это, например, когда люди пытаются залезть мне под кожу, начинают меня воспитывать, начинают навязывать мне какое-то мнение, какую-то определенную точку зрения на определенные вещи. Допустим, что я что-то делать должна, что-то не должна, или когда дают мне какие-то непрошенные совершенно советы, или когда пытаются манипулировать. Вот, ты знаешь, я вообще встречалась с такой очень интересной манипуляцией, я ее называю христианская манипуляция, да, я как верующий человек очень много нахожусь в церковной среде, общаюсь с верующими людьми, и у меня несколько раз, была такая ситуация, когда другие люди говорили мне, Бог мне открыл, что ты должна вот сделать вот это. Или должна там пойти там куда-то, или должна открыться вот этому. И поначалу меня это смущало, я не знала, как на это реагировать. Может быть, действительно Бог им там что-то открыл, какие-то планы на меня. А потом я просто поняла, что если да, ну, Бог что-то хочет от меня, то он в первую очередь должен мне это сказать. Вот. То есть даже в христианской среде бывают какие-то манипуляции, психологическое давление. Вот. Это первая вещь, которая меня напрягает. А вторая вещь, наверное, прозвучит банально, но это крик. Когда люди переходят уже на повышенные тона, когда начинаются переходы на личности, когда люди уже не могут сдерживать какой-то, знаешь, нормальный уровень громкости в своей речи. И причем это даже не обязательно крик, направленный на меня по отношению ко мне. Это может быть даже крик двух людей рядом со мной. Да, если они начинают кричать, я чувствую себя максимально небезопасно, да, я чувствую какую-то потенциальную опасность в этом, и хочется сразу исчезнуть, куда-то сбежать, спрятаться, только вот чтобы этого не слышать. Этого, да, как ты, Серёж, сегодня сказал, что хочется в первую очередь чувствовать безопасность в отношениях с другим человеком. Ну вот тут тоже, когда люди начинают кричать, вот эта безопасность, она как будто куда-то теряется, и кажется, что за этим, за криком последует что-то еще, что-то более серьезное. Вот это пугает, и, конечно, это терпеть очень-очень не хочется. Но смотри, мне, я думаю, в этом смысле попроще, потому что я человек не семейный, и, да, не имею вот этого семейного опыта, ну, если не считать там семью мою родную с родителями, когда я жила. Да, я сейчас с этим не так часто сталкиваюсь, да, с каким-то психологическим давлением или с криком. У тебя был этот опыт семейный, да, отношения, семья, ребенок, жена. Как ты воспринимаешь, наверное, вот в рамках семьи именно какое-то психологическое давление, там тот же крик, какие-то такие вещи, которые забирают у тебя вот эту безопасность?
Я думаю, знаешь, что у каждого в отношениях, про что мы говорили, что у вас, что вам трудно терпеть, и у каждого есть какие-то свои триггеры просто. Одному человеку, ну, кричит и кричит, ладно, успокоится, да, там. Если человек кричит, может быть, он воспринимает. Ну, понятно, что человеку плохо сейчас просто, и нужно послушать, потерпеть, потом спокойно поговорить. А кто-то, кому-то прям на это сложно реагировать, и когда на него кричат, он точно так же начнет кричать в ответ, ну и понеслась. Да, поэтому у каждого есть какие-то точки, которые реагировать сложно. И для меня, наверное, если я на что-то реагирую, то это что-то про меня. Да, в первую очередь. Ну вот я пока не буду, наверное, задумываться о другом человеке, я попытаюсь сначала понять, почему это меня вот так задевает, да? Почему вот именно вот это мне сложно терпеть? Вот, почему у меня какая-то возникает реакция обиды, злого желания ответить так же, да? А со мной так поступили, а я вот так, да, например. Ну, такие ощущения бывают, и ты пытаешься понять, почему так. И как ты сразу что это делать, для вас что-то торчит. Ну, конечно, определенные вещи просто терпеть сложнее, наверное, так. И, возможно, мы, когда смотрим со стороны, то очень трудно оценить, почему человек какое-то что-то терпит, например. Нам кажется, что такое невозможно вообще терпеть, как с ним так обращаются, например, такое говорят. Ну, а для меня, может быть, это не принципиальный момент. Да, то есть мне важны какие-то другие вещи. А вот то, что здесь происходит, для меня не так важно, я там это могу спокойно, ну, как-то пропустить, да, вот. Вот тогда вопрос не будет. Что-то про семью.
Да, про психологическое давление и крик, когда это происходит.
А я думаю, что давление и манипуляция, они работают тогда, когда есть реакция, опять же, да, если мы к этому возвращаемся. То есть я почему-то на это реагирую, ведусь, и начинаю отвечать так же, конечно, меня будет манипулировать, продолжать так же, потому что это как-то работает. Конечно, в здоровой семье, здоровая обстановка, здоровые взаимоотношения, ну, там вообще не будет места думать для таких вещей. Будут, ну, осознанные манипуляции, то уж точно не будет. А будут какие-то, возможно, неосознанные вещи, да, какие-то просто шаблоны поведения, попытки как-то задеть. Ну, разные бывают настроения, разные ситуации. Но с ними, опять же, можем справляться Я думаю, просто тут важно скорее именно взаимоотношения будет там муж, жена, это что да, я где-то потерплю, я где-то смирюсь, да, я где-то справлюсь. Но опять же, это, наверное, должно быть обоюдное, да, такая вещь. Чаще всего все-таки встречается, когда это одностороннее, продолжается долго-долго, одностороннее, кто-то терпит, кто-то пользуется. Ну, разные ситуации. Но здорово, когда ты знаешь, что да, я сейчас, ну, потерплю, я где-то свои интересы подвину, задвину. Но в другой ситуации, если мы ее развернем, да, в следующий раз так произойдет, то любой человек то же самое сможет сделать. Это очень классное понимание и ощущение, что мы вот так, наверное, можем взаимно
допустить. Мне да, понравилась твоя мысль про то, что ты сказал, что это двусторонний процесс, да, в любых отношениях, семейные ли это отношения, или отношения там, с друзьями, с коллегами. То есть если вы хотите каких-то здравого баланса в ваших отношениях, то это должно быть с обеих сторон. Да, то есть если ты замечаешь что-то, что ты не хочешь терпеть, то посмотри и на свои тоже действия. Может быть, ты со своей стороны тоже делаешь что-то, что человек не хочет с твоей стороны терпеть. Да, так, у нас есть еще комментарии. Вот Ольга пишет. Формы насилия или агрессии неприемлемы в отношениях. Да, я абсолютно согласна, Ольга, спасибо. Причем насилие и агрессия, они могут быть разными, они могут быть физическими, могут быть психологическими, там, эмоциональными. Вот, например, сегодня очень такой популярный термин «газлайтинг». Хочется про него пару слов сказать. Что это такое? Это типичное поведение человека, помешанного на контроле. То есть если партнер пытается убедить вас, что все ваши беспокойства смешны и необоснованы, вместо извинений за грубость он бросает фразу «ты что, шуток не понимаешь?», а на любое ваше недовольство советуют не истерить. Вот тогда вы стали жертвой газлайтинга. Ну и такое отношение неприемлемо, и оно будет подрывать вашу самооценку. Сереж, приходилось ли тебе встречаться с газлайтингом?
Ну, я думаю, как и все. Наверное, где-то периодически такое бывает, случается. Какие-то отношения.
У тебя получается распознать это? Ну, вот что ты чувствуешь, что сейчас тебя пытаются как-то немножечко тобой воспользоваться или немножко манипулируют тобой, или за счет тебя пытаются там как-то возвыситься?
Ну, такие манипуляции ты, конечно, видишь, когда для тебя этот человек, например, не очень значимый. Ты сразу это распознаешь, тебе все понятно, ну и зачем дальше коммуницировать? Гораздо просто сложнее, когда, конечно, для тебя этот человек значим, для тебя это близкий, да, там, ну, ты считаешь, да, что вот так происходит, для тебя близкий тебе человек, и ты на какие-то вещи просто, ну, смотришь не очень, не очень рационально, просто потому что ты немножко затуманенный, да. Поэтому ну, такое будет встречаться, я думаю, и скорее... Чаще всего все-таки это неосознанные реакции какие-то. Я не думаю, что так много на свете вот именно прямых манипуляторов, таких, которые строят схему, как бы тебя развести, как бы тебя вывести из себя, что вот ему что-то нужно добиться. Просто это такие реакции, когда люди немножко, ну, будем про детство сейчас говорить, тогда, ну, недолюблены мы все в том числе.
Да, наверное, про детство мы еще, возможно, поговорим. Вот еще комментарии. Ольга пишет, границы и личные пространства не должны нарушаться в отношениях. Для меня это важно. Ольга, опять же, соглашусь. Вот для меня тоже. Я очень, ну, как-то хорошо чувствую, когда человек пытается нарушить мое личное пространство, когда он пытается что-то навязывать. Когда пытается мои планы менять своими планами. Но часто, к сожалению, люди сами, наверное, не могут распознать, да, что они таким образом нарушают твои личные границы. То есть кто-то пытается давить на жалость, кто-то пытается говорить, пытается... Вот в моем, кстати, случае люди часто пытаются акцентировать возраст, что они старше, поэтому мудрее, им лучше знать. Они желают мне добра, и поэтому вот они мне что-то советуют. Вот, такой момент тоже бывает. Так, Сергей нам еще написал. Если постоянно терпеть и неизвестно что, то подойдет такая цитата. Безнаказанность поражает вседозволенность. О, кстати, Сергей, спасибо. Это интересная мысль. Сереж, что думаешь по поводу этой фразы, что безнаказанность поражает вседозволенность?
Я тут думал про отношения с детьми. И, конечно, вот есть у меня какие-то границы определенные, которые мы не должны, которые не может нарушать другой человек, да, не может нарушать ребенок, например. Мы для него должны построить какие-то вещи, за которые, какие-то рамки, за которые заходить нельзя. Но чаще всего просто эти рамки, ну, ребенок сам про них знает. То есть я не думаю, что и свои границы надо отстаивать тоже как-то мудро немножко. И не думаю, что ребенок мне сядет на шею, если я ему не буду наказывать, например. Да, вот именно, наверное, слово «безнаказанность» мне не очень нравится, потому что я не думаю, что за любое нарушение границ надо наказывать. Вот именно какое-то наказание, чтобы придумать, что я должен с ним сделать, бить его или как-то ругать, или что я должен придумать, да, такое для человека. Я могу это также с любовью ему рассказать, бережно как-то, что мне вот это
так,
не нравится.
Так, что-то у меня немножко все подвисло.
Да.
Так, я здесь, я вернулась. Да, бывают такие всякие технические моменты, меня немножко выкинуло. Надеюсь, Сережа, ты заполнил эту паузу, как мы с тобой договаривались перед эфиром.
Я забыла.
Окей. Еще у нас есть комментарий. Контроль или манипуляцию, думаю, следует избегать в отношениях, пишет Оля. Ну да, мы, в общем-то, тоже про это уже сказали. И вот еще комментарий Сергея. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбление. Вот, то есть еще темы интеллекта коснулись. Что по этому поводу скажешь? Что, кстати, а ведь действительно можно провести аналогию, да, что чем человек, ну, менее образованный, что ли, тем ему сложнее что-то терпеть, тем ему сложнее справляться с естественными реакциями. Вот как думаешь, интеллект имеет здесь значение?
Конечно, есть эмоциональный интеллект, да, у нас, про который мы можем говорить, что мы можем признавать свои эмоции, как-то проживать или что с ними делать. И я думаю, вот терпеливый человек, мы пытаемся понять, когда это хорошо, когда плохо, а я вот думаю, они терпеливые, это когда-то хорошо.
Угу.
Вот нетерпеливый звучит, как будто бы это что-то незрелое, да, немножко, что-то вот еще не взрослое. И вот такая какая-то ассоциация. А терпеливый человек, ну, я думаю, это что-то осознанное. Я могу контролировать свои чувства, эмоции. Я могу с ними работать, да, разговаривать. Ну, вот именно взрослое поведение, что мы можем говорить. А то же самое, например, про манипуляции, да, какие-то. Я могу терпеть что-то в отношениях, и это может быть связано с разными мотивациями. То есть, например, я хочу сейчас подстроюсь, буду терпеть, чтобы меня любили, да. Вот я буду как-то вот терпеть, жертвовать, что-то делать ради другого человека и пытаться таким образом заслужить любовь. Ну, наверное, это такая мотивация себе не очень, правда? Звучит. А с другой стороны, я могу делать почти то же самое, но просто потому, что я люблю другого человека. Да? Ну, вот где-то эта грань будет. Я думаю, мы ее со стороны даже не сможем понять. И только вот как-то разговаривая с человеком близко, может быть, мы поймем. Ну, еще такая мысль, что, наверное, если я что-то терплю, и при этом у меня возникают вот эти эмоции, ну, знаешь, я терплю, и при этом раздражаюсь. Ну, мне не нравится вообще, что я терплю. И я терплю, но при этом я злюсь на эту ситуацию. Но вот такое терпение, наверное, с ним просто трудно жить будет долгое время. Терплю и раздражаюсь, да, и вот, наверное, это что-то не то. Но с другой стороны, у меня может быть другая мысль, что я терплю, просто Потому что я знаю, что на моем месте другой человек, какой-нибудь более светлый, он бы здесь поступил так. И я тоже хочу в этом меняться, например. Да? Это не всегда значит, что я свои границы даю как-то попирать. Просто я понимаю, что здесь моя реакция вообще неуместна, я хочу в этом меняться, и я это сделаю с легкостью. Да, я здесь терплю, и это вполне такой нормальный шаг для моего роста, скажем, эмоционального в том числе.
Есть даже такой термин, не очень приятный, терпила. Да, то есть есть человек терпеливый, а есть терпила, да, и где вот эта грань? Кстати, я посмотрела определение, терпила — это слабый человек. Это человек, не способный постоять за себя. Еще это жертва преступления, потерпевший. Да, то есть не самые, так скажем, приятные определения. И понятно, что все равно есть вот эта вот граница, когда ты уже так много терпишь, что ты превращаешься вот в этого слабого терпилу, который не может постоять за себя. И вот моя точка зрения, где здесь грань, это, наверное, эта грань определяется мотивами человека. То есть, когда кто-то намеренно пытается, ну, так скажем, тебя повыводить, твое терпение поиспытывать, да, когда постоянно он подвергает тебя какому-то давлению, тому же там газлайтингу, постоянно обесценивает тебя или уж тем более применяет физическое насилие, а ты все равно терпишь. Я думаю, вот в этом случае ты становишься, ну, как раз-таки, ну, жертвой обстоятельств и терпишь больше, чем надо. Вот. А если же у человека нет мотива тебя вывести или как-то намеренно тебе навредить, и он просто сорвался, как срываются все, да, просто он, ну, день у него может быть плохой, может быть, он ошибся, все люди ошибаются, да, может быть, он неправильно как-то поспешно сделал какой-то вывод о тебе и поэтому сорвался, да, и как-то обесценил. Или, может быть, элементарно он даже не умеет, знаешь, выражать свою заботу. Вот, кстати, в отношении с детьми родители часто почему начинают чересчур контролировать ребенка, потому что, ну, они же заботятся, они просто хотят, чтобы он, ну, не пострадал, да, что с ним ничего плохого не случилось, поэтому они могут проявлять гиперконтроль, гиперопеку.
Добрые намерения, я считаю, что так будет лучше, да.
Да, да, и вот мне кажется, как раз-таки, чтобы определить вот эту грань, терпеливый я или терпила, нужно понять, ну, наверное, мотивы, да, человека, по отношению к которому мы проявляем наше терпение. Поговорить с ним, проявить действительно в чем-то, может быть, терпение, простить, если нужно. Ну и вообще я всегда за честный разговор. Честные разговоры, мне кажется, очень важны и нужны. Это основа каких-то любых отношений. Сереж, вот как ты?
Да, я думаю, вообще разговоры решают большинство проблем, и наоборот, большинство проблем от того, что не разговаривают люди, а про терпеливо и терпил, да, я трудно произносить это слово, почему-то не знаю, то я думаю, эта граница идет по моим устоям, по моим жизненным принципам, да, то есть у меня где-то есть свои границы, свои столпы, на которых я стою, стоит моя личность. Да, я что-то считаю правильным, что-то считаю неправильным. И вот когда залазят вот туда, вот в эти фундаменты, да, моей личности, я буду спокойно их как-то менять, что ли, передвигать, рушить, ну, тогда да, это как-то не хочу это терпеть. Это будет не очень здорово, да, я свою личность просто буду терять. Но при этом есть какие-то внешние вещи, которые, ну, так глубоко не залазят, я просто на них смотрю, и они могут мне не нравиться. Но мне может не нравиться, как там человек одевается, как он разговаривает, да, еще какие-то вещи. Ну, смысл мне на это реагировать? Это же не задевает меня вот как личность, вот, со своими ценностями. Меня это не трогает. Ничего страшного, все нормально. Я тут как-то подстроюсь немножко.
Да, кстати, хороший пример. Еще читаю комментарии. Друзья, я напоминаю, что вы тоже можете задавать свои вопросы, комментировать. Пишите, что, по-вашему, нельзя терпеть в отношениях, да, и где эта грань, до какой стадии мы терпим, а потом не терпим, да. И, собственно, кстати, вот интересный вопрос, а когда терпение кончается, то что делать-то? Ну, это мой следующий вопрос будет, пока прочитаю. Еще у нас есть комментарий. Равнодушие или игнорирование партнера тоже тяжело переносится. Вот, кстати, здесь, Ольга, спасибо за этот комментарий. Я про это, если честно, даже не подумала, когда готовилась к этой теме. Ведь действительно, даже говорят, что равнодушие хуже ненависти. Потому что когда человек, ну, проявляет какую-то реакцию на там, твои действия, твои поступки, ты понимаешь, что так или иначе он все равно заинтересован в тебе. Да? А когда человек полностью равнодушный и даже не замечает тебя, это очень тяжело. Ты сразу ощущаешь себя как вот пустое место, что будто бы тебя не существует.
Да. Игнорирование — это тоже форма такого насилия, наверное, психологического. Но моя задача же, опять же, не исправлять другого человека. Ну, вот он выбрал такой способ поведения. Я как-то на это могу повлиять, что ли? Ну, нет. Я могу в этом сидеть, расстраиваться, переживать. Да, я буду переживать, да, мне больно, это эмоции такие. Но при этом я буду понимать, что мне надо что-то с этим делать, да, своим сердцем, что-то внутри себя как-то менять. Почему меня это вызывает вообще? А про что это? А из-за чего мне вот это так важно? В принципе, это все понятно и объяснимо, но я же не могу так всю жизнь зависеть от других, да?
Да. У нас в описании есть такая фраза «любовь все стерпит». И это вообще очень такая распространенная фраза, что еще есть поговорка «стерпится, слюбится». Вот давай об этом немножко поговорим. Действительно ли любовь все стерпит?
Я думаю, что это возможно, что у нас есть некие стандарты любви, которые очень трудно дотянуться. Ну, например, когда мы говорим о безусловной любви, но она так и называется, безусловно, нету каких-то условий, чтобы мать не любила своего ребенка, да? Ну, что бы он ни делал, останется и ребенком, и она будет проявлять к нему это чувство. И, наверное, когда, кстати, возникает, в принципе, вот про терпение мы говорили, да, когда возникает терпение, ну, значит, у меня возникла какая-то обида, правильно? У меня возникла какая-то реакция, я вот ее должен терпеть. А если у меня реакция не возникла, то и терпения нету, получается, да, то есть мне не нужно что-то терпеть, я спокойно это воспринимаю и просто живу с этим дальше. А про, ну, любовь все стерпит, безусловно, любовь, да. Она, к ней можно стерпеть. Кстати, наверное, нельзя проявлять 24/7. Никто не может, не в силах это делать постоянно, так же, как и родители не могут любить своих детей постоянно с одинаковой силой, да, и все покрывать, да, все какие-то поступки. Так и между друзьями, между людьми в отношениях. Мы не можем это проявлять 24/7, но мы можем к этому стремиться, я думаю.
Ну, ты говоришь про безусловную любовь, а что это такое? Мне кажется, вот знаешь, в нашей повседневной жизни ее почти не найти. То есть все равно очень многие отношения строятся, там, знаешь, на принципе «я тебе, ты мне».
Ну, это, к сожалению, нормальная ситуация, то, что мы часто наделяем человека какой-то функцией. Ну, вот знаешь, как чайник. Вот чайник греет, я к нему хорошо отношусь, я его очень люблю, обожаю, вообще классный чайник. Чайник греет, перестал. Что-то в нем сломалось. Я хочу либо его починить, как-то попинать, там, на него поругаться немножко, ну, что-то не работает, да? Или я ищу другой чайник. Ну, и в отношении предметов это нормально, да, то, что есть функция, есть выполнение, и в отношениях тоже это очень важные вещи, когда, ну, допустим, в дружеских отношениях 100%, да, есть какие-то функции, которые выполняет один человек, которые выполняет другой. Но я все-таки, наверное, не буду верить, что это самое главное. Да, есть какие-то еще вещи, кроме функций, которые мы делаем. Есть наши отношения друг к другу, в первую очередь. То, что мы проявляем друг к другу. И, безусловно, любовь, ну, хочется верить.
Ольга написала как-то «любовь и терпеть режет уши. Ну, то есть как будто бы два эти слова как будто бы не должны стоять рядом.
Мне кажется, что любовь и взрывы эмоций, или всплески, или любовь и нетерпение — это еще больше несовместимо. Но как вот то, что мы говорили, ну, вот я люблю, все хорошо, да, я с человеком общаюсь. А потом что-то случилось, он что-то, что мне не понравилось, и все, я теперь его не люблю, что ли. Я теперь по-другому на него реагирую, что-то изменилось, как будто бы, ну, наверное.
Да,
не хочется так. Я просто все время разворачиваю, так знаете, мы очень хорошо понимаем, как я хочу, чтобы ко мне относились, да, как я хочу, чтобы меня любили. Но при этом, как мы проявляем себя к другим. Это и тебе сразу становится понятно, как ты хочешь, чтобы как другой человек хочет, чтобы к нему относились, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Что-то терпеть, что-то не терпеть.
Угу. Есть еще одна такая поговорка. Бьет, значит, любит. Про немножко хочется сказать про насилие в семье и, опять же, в отношениях. Я вообще не понимаю, откуда взялась вот эта фраза «бьет, значит, любит». Мне кажется, как раз-таки наоборот. Если доходит до прямого насилия, значит, человек уже не готов ничего терпеть, а он просто вот за счет своей силы просто пытается сделать так, как ему надо, не учитывая при этом твои ценности, да, то, что тебя волнует, вообще тебя как ценность.
Ну, конечно, такая немножко странная поговорка. И, ну, я думаю, ты знаешь, откуда пошло. Ну, вот в школе мальчики, девочек, косички, зачем друг другу?
Ну, внимание, да.
Ну, конечно, что? Внимание привлечь. Если не получилось за косичку дернуть, ну, там будут чем-нибудь тыкать, да, чтобы как-то побольше усиливать амплитуда просто. Да, я вот так попробовал, внимание привлечь, не получилось. Я буду побольше как-то чем-то проявлять внимание. Ну, понятно, что это не классная стратегия для построения каких-то отношений, но, тем не менее, такое бывает.
Это, кстати, опять, как ты говорил, вот такое детское, незрелое отношение, да? То есть если в детстве это как-то нормально, ой, почему это он меня портфелем бьет? Ну, наверное, потому что нравлюсь. Вот. А когда это переходит уже в какие-то взрослые отношения, это, опять же, показывает незрелость взрослых отношений. Ну и, наверное, хочется, да, сказать, что действительно насилие нельзя терпеть в отношениях.
Да, согласен.
Он говорит о нелюбви, скорее.
Я хочу еще такую вещь сказать, наверное, про незрелость, потому что звучит как-то прям, да, ну, это, никто еще не хочет быть незрелым, все хотят быть зрелыми, взрослыми. Я думаю, что ничего в этом плохого нет, что кто-то пока для чего-то не дорос, да, потому что взросление — это процесс определенный, который идут, и главное тут просто быть внимательным к себе, и, ну, ты когда настроен расти, ты вырастешь, никуда не денешься. И что есть такое, знаете, философский образ мышления, что, например, роза, которая завяла, это не какая-то там завязшая роза, да, такая противная, это наоборот, это прекрасная, высохший цветок. Это опавшие лепестки, это не какие-то там обрывки, а красивые растения. Это прекрасные лепестки, которые упали. Да? И когда мы говорим про незрелых людей, может быть, да, где-то с ними сложно, но при этом мы знаем, что, ну, из них надо вырасти. Мы все были незрелыми, мы все такими были, мы все через это прошли. Отношения тоже наши могут быть сейчас, они какие-то, ну, не такие, какие мы хотели, да, видите. Но мы знаем, что они могут вырасти, да, из этого, во что они могут превратиться, если мы будем проходить.
Да, кажется, да. Двустороннее старание, да, людей, если они оба понимают, что что-то надо поменять, что в чем-то их отношения не соответствуют какому-то идеалу, да, вот той безусловной любви, о которой мы сегодня говорили, ну, действительно, я всегда за то, что если два человека согласятся, стараться ради, да, ради отношений, то все можно преодолеть. Так, Сергей нам пишет: равнодушие, паралич души. Да, я помню, есть такая цитата. Вячеслав: когда качается терпение, нужно переходить на смирение. Вячеслав, спасибо. Интересное мнение, но вот я здесь, Вячеслав, с вами не совсем согласна. Мы сегодня как раз-таки упоминали такие ситуации, когда если терпение заканчивается, то нужно уже что-то менять. Да, мы говорили про насилие физическое, эмоциональное, говорили про психологическое давление, газлайтинг, все эти вещи. Я не согласна, что нужно переходить на смирение и смиренно продолжать все вот это вот, ну, чтобы оно все было вокруг тебя, рядом с тобой. Потому что так или иначе, это все равно тебя формирует. Если ты живешь вот в каких-то таких негативных вещах год, два, через 10 лет, такого отношения, ты будешь просто, ну, сломленной личностью, ты будешь подавленной личностью, без собственных желаний, без собственных инициатив. И в чем тогда прелесть этого смирения, вот такой жизни? Серёж, что думаешь?
Я задумался тут немножко. Я думаю, что, в принципе, терпение, ну, важно понимать, да, что я чувствую при этом, когда я терплю, когда я смиряюсь. И если я вот сейчас что-то терплю, я понимаю, в отношениях, например, я понимаю, что это меня вообще выбивает из колеи, да, например, я не могу думать о чем-то другом, я постоянно зациклен в чем-то, я злюсь, я все время раздражаюсь. Но в таком состоянии, да, это путь психосоматики, это путь, впрочем, проблема, трудно будет вообще. Ну, какая-то не очень радостная, несчастливая жизнь. Что тут терпеть, да, если не растет. Но при этом же я могу то же самое, какие-то, ну, или другой человек на моем месте в отношениях будет те же самые вещи, но он будет более по-светлому на это все реагировать. Не будет так на этом замотаться, не будет так зацикливаться, будет с любовью это принимать, как-то что-то действовать. Мне вообще кажется, что терпение — это действие, вот в первую очередь. Это не то, что я сижу такой безинициативный и как-то совсем смиряюсь. Вот так вот. Сел на стульчике, да, смиряюсь. Меня там обижают, смиряюсь. Нет, мне кажется, терпение — это активная вещь, особенно когда мы хотим достигать каких-то целей. Хочется, да, оставаться при этом активным, жизнерадостным, грустным и печальным.
У меня есть много интересных цитат от разных известных людей. Но, наверное, самые важные цитаты сейчас приведу из Библии. Библия говорит: «Любовь долготерпит и все переносит». Там вот в послании к Коринфянам есть такое длинное перечисление, какая любовь истинная, безусловная, вот та как раз-таки, которую мы сегодня упоминали. И вот там есть вот эти вот слова: «Любовь долготерпит и все переносит». Сережа, как ты понимаешь эти слова? Да, то есть мы сегодня уже разобрали, что какие-то вещи в отношениях терпеть не стоит, но как тогда понять вот эти библейские слова?
Я думаю, что, ну, я тоже человек верующий, я тоже читаю Библию, немножко разбираю, что там происходит, и я думаю, что я понимаю эти слова так, как они написаны. Вот все радикально очень. То есть, в принципе, я, наверное, Библию так понимаю.
Буквально.
Ну да. А зачем что-то мне там придумывать, какие-то смыслы искать, там скрыто, еще что-то. То все радикально. Безусловно, любовь, она такая. Да, если я понимаю, что если я обижаюсь на другого человека, значит, я начинаю от него что-то ждать. Да, значит, у меня есть какие-то ожидания, да, от него. Я хочу, чтобы он как-то по-другому себя вел. Еще что-то. Ну, понятно, мы люди, у нас и будут такие человеческие ожидания, конечно, будут. И мы, в принципе, наверное, отношения строим. Ну, мир такой современный, мы отношения строим так для того, чтобы что-то получать, да. И я вполне могу быть и один, может быть, даже без друзей, может, без отношений, без мужа, там, жены. я вполне себя буду комфортно чувствовать. И чтобы решить попасть в какие-то, завести какие-то мужско-женские отношения, для меня должны быть какие-то плюсы, правда? Ну, потому что я же... Зачем? Иначе, да, себя хорошая вроде выяснила, а тут я начинаю себе больше проблем, что ли, делать. Ну, я не хочу, так не хочется, наверное, но при этом у тебя может быть желание вот это заботиться о ком-то, желание что-то делать, желание любить другого человека. Ну, мы же не только для себя все-таки хотим жить эту жизнь, я думаю.
Вообще в Библии слово «терпение» встречается, если я не ошибаюсь, 30 раз. 30 или, ну, там, может быть, немножко больше. И интересно, знаешь, я вот читала в разных переводах эти стихи библейские о терпении, и где-то слово «терпение» написано по-другому, написано «стойкость». И так задумалась, почему так. Оказывается, что греческое слово «терпение», оно означает не только... Ну, терпеть в буквальном смысле, там, да, какие-то реакции не проявлять, а оно означает стойкость, оно означает умение преодолеть какие-то тяжелые ситуации, умение выстоять, когда на тебя вот это давление оказывают. То есть это не значит, что нужно, если ты теряешь терпение, что ты срываешься. Нет, ты не срываешься как раз-таки. То есть ты, может быть, не терпишь какое-то... несправедливое отношение по отношению к себе, но ты при этом не срываешься, ты при этом столько выбираешь реагировать так, как ты бы хотел среагировать. Так что вот это, мне кажется, ну, тоже интересный такой момент, что терпение — это во многих стихах больше о стойкости, о непоколебимости твоей, да, чем о... смирение с какой-то там несправедливостью. Наверное, вот так сформулирую. Так, ну и у нас остается, на самом деле, всего 2 минутки, и очень быстро прошел эфир. Давай, наверное, подытожим все, что мы сказали. Все-таки какие вещи нельзя терпеть в отношениях, и все ли стерпит любовь?
Мы с тобой перечислили, да, то, что мы не будем терпеть насилие, мы не будем терпеть, наверное, предательство. Есть определенные вещи, но, опять же, это будет для каждого человека индивидуально. Я не думаю, что мы будем как-то судить кого-то или осуждать, да, когда, ну, человек такой выбор сделает. Чаще все-таки любить и терпеть какие-то вещи — это наш выбор.
Да. Правда. И закончить, наверное, хочется такой интересной фразой Виктора Гюго. Виктора Гюго, писателя, он говорил: «Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дождаться восхода солнца?» Так вот, давайте не будем греться в пламени пожара, которое, помимо того, что озаряет, оно еще и ранит. Но давайте ждать восхода солнца, которое будет просто светить и озарять нашу жизнь. Как-то поэтично я прям заканчиваю. Спасибо всем, кто сегодня был в этом эфире, присоединялся, комментировал. Спасибо тебе, Сережа, что поучаствовал. Напомню, мы общались с Сергеем Сорокиным. И это программа «Маша в теме». Присоединяйтесь каждую неделю во вторник в 19:00 по московскому времени. Ну а на сегодня всем пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме». В теме.